«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. В эти дни в Киеве отметили 1030-летие крещения Киевской Руси Украины. Так было написано в официальных документах. Юбилейная дата, 1030-я годовщина крещения, как предполагалось, могла стать ключевым событием в современной церковной истории Украины. Именно к 28 июля украинские власти ожидали от Вселенского Патриархата решения о создании в Украине единой поместной православной церкви. Сегодня гость нашей студии Яков Кротов, священник, наш коллега, ведущий программу «С христианской точки зрения». Добрый вечер, Яков.
Добрый вечер.
Как вы считаете, почему власти Украины не дождались от Вселенского Патриархата документа, который на специфическом церковно-иногреческом даже языке называется «Томос» о предоставлении Украинской Православной Церкви автокефалии?
Потому что светская власть Украины вела себя и ведет себя, и я боюсь, что и будет вести себя, очень неуклюже. Это сложнейшая церковная процедура, и обращаться к патриарху от имени только части украинской церкви без согласования с большинством православных, которые входят в Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата, это значит действовать нахрапом. Патриарх Константинополя сделал такую небольшую сенсацию, потому что дал понять, что, в принципе, он может рассмотреть вопрос, имеет право. Москва это все время отрицает. Но, конечно, с такой скоростью, чтобы к дате, это при советской власти советские чиновники за неделю все решали. А в нормальном цивилизованном мире, тем более в церкви с полуторатысячелетней делопроизводственной традицией, не спешат и хорошо делают.
Ощущался соревновательный такой элемент между празднованием тех православных, которые подчиняются Московскому Патриархату, и чисто украинскими, вот на этих двух днях праздничных?
Мне трудно судить, потому что я здесь, но по репортажам думаю, что некоторые соревнования были, цифры все преувеличивали. Видимо, Московский Патриархат собрал около 60 тысяч человек, ну и примерно столько же киевский. Но ведь это церковь, тут не решается все голосованием и митингами. И вот вы сказали, чисто украинские, но водораздел не проходит между русскими или русскоязычными украинцами и украиноговорящими украинцами. И в Украинской Православной Церкви во главе с митрополитом Онофрием множество украинцев, и в Киевском Патриархате множество русских, поэтому все значительно сложнее, и это еще одна причина, почему нельзя такие вопросы решать большевистскими темпами и методами.
Выступал накануне эксперт один из Киева, и он считает, что представление вот этого Томоса за образец надо брать Томос, который был выдан Польской Православной Церкви в 1924 году. Как вы считаете, это справедливое суждение?
Ну, если образцом считать делопроизводственную форму, то, наверное, и...
Бланк, ну, то есть бланк вот, да, 24-го года отксерить, да.
Отксерить. Дело в том, что есть и более свежие примеры, потому что я думаю, что сейчас полезно вспомнить, что в середине 90-х годов, в 96-м, если я не ошибаюсь, ведь был разрыв между Московской Патриархией и Константинопольской из-за Эстонии. Патриарх Алексей тогда, это было прощенное воскресенье, он должен был помянуть в молитве вслух патриарха Константинополя, и он этого не сделал, потому что Константинополь отказался признавать, что Москва единственная хозяйка эстонского православия. И на сегодняшний день, после этой ссоры, в Эстонии так и существует две православные церкви. Мировое православие признает каноничным все-таки ту церковь, которая с Константинопольским патриархатом. Это каноны. И все прекрасно понимают, что речь идет о смешении политики и веры, причем с обоих сторон. Речь идет о том, чтобы делить православие по государственным границам. Независимая Эстония, независимая церковь, зависимая, от Москвы, пусть уходит в Москву, но это неправильно. И в этом смысле я надеюсь, причем у меня странное положение, я-то священник уже в автокефальной православной церкви украинской, поэтому, когда мне говорят, должна ли быть автокефалия, я отвечаю, она есть, вот я ее носитель. Вот. Но именно поэтому я говорю, что независимость церкви, она глубоко вторична по отношению к исполнению Божьих заповедей. Православные христиане, мы не делимся по тому, какой мы нации, мы делимся по тому, живем ли мы во грехе, или мы каемся, любим ли мы людей, соблюдаем ли мы законы. И если для укрепления независимости православный человек нарушает законы, то не имеет значения, автокефальный он, не автокефальный, имеет значение, что он просто идет поперек Бога.
Спасибо. У нас на связи вышел Владимир Вигелянский, протоиерей Русской Православной Церкви. Добрый вечер, Владимир Николаевич.
Здравствуйте.
Как вы относитесь к идее предоставления Украинской Православной Церкви автокефалии?
Я считаю, что этот вопрос излишне политизирован. А там, где вмешивается политика, церковные вопросы получают абсолютное искривление. Раскол в Украинской церкви был поддержан, а отчасти инспирирован в начале 90-х годов сменяемыми там президентами. Бывали случаи насильственного подъема храмов, и это признают уже и те, и другие. И всегда власти поддерживали именно раскольников. В первую очередь с тем, чтобы Украинская церковь Московского патриархата, которая в 90-м году получила самостоятельность в своем, не в своей жизни, автономность, вот она была ни под каким каблуком Москвы. Вот. Но, тем не менее, этот вопрос был всегда политическим, и он остается до сегодняшнего дня.
Большое спасибо. Оставайтесь с нами на связи. Сейчас на связь с нами вышел Сергей Бычков, историк церкви. Сергей Сергеевич, как вы относитесь к идее предоставления Украинской Православной Церкви автокефалии?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Дело в том, что первый ваш собеседник, он недостаточно информирован. Никакого нахрапа в этом вопросе нет. Дело в том, что когда 9 апреля патриарх Варфоломей принял президента Украины, после этой встречи была создана комиссия при синоде Константинопольского патриархата, которую возглавил митрополит Пергамский Иоанн Зизиулос, очень почитаемый в православии человек, крупный очень богослов. И эта комиссия до сих пор работает над этой проблемой. Вот. И насколько я понимаю, эта проблема действительно близится к разрешению. То есть я так думаю, что, наверное, в течение этого года этот вопрос будет решен, и Украинская Церковь получит автокефалию. Но встает вопрос, получит ли она мир. На мой взгляд, это может привести к еще одному расколу. А напомню вам, что на Украине существует 4 ветви православия. Причем из них 2 ветви, они не признаны мировым православием. Ни Украинская церковь Киевского патриархата, ни так называемая Украинская автокефальная церковь.
Спасибо. Я думал, вы хотите ответить совершенно.
Я могу объяснить, что я имею в виду под нахрапом. Речь идет не столько о внезапности. Слово «нахрап» в славянском издревле означало именно некоторую наглость, внезапность. Я попробую еще раз для слушателей объяснить, в чем главная проблема. Ведь в Украине существует Украинская Православная Церковь. Если я приезжаю в Киев или в Днепр, то храмы этой церкви, они несут на себе именно такое написание – Украинская Православная Церковь, без обозначения какого патриархата. На это есть важная и серьезная причина. У меня есть друзья, многие священники именно в этой церкви. Потому что сейчас в Украине войти в больницу священнику к раненому фронтовику и сказать, что я вот священник Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, на него сразу посмотрят как на, ну, в общем, не очень доброжелательно.
Да.
Поэтому это не афишируется. Но если я приезжаю в Харьков, а я туда приезжаю, то в Харькове, ну, практически это прифронтовой, но русский город. И там на храмах Московской Патриархии пишут Украинская Православная Церковь Московского Патриархата. Там это не скрывают и не стыдятся. Коллизия заключается в том, что Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата возглавляется патриархом Филаретом Денисенко. Это старший коллега российского патриарха Кирилла Гундяева. Старший немного, но все-таки он вошел на церковную стезю пораньше. Патриарх Филарет, ну, это действительно та же самая когорта, что патриарх Алексей Ридигер покойный, митрополит Ювеналий Поярков, митрополит Филарет. И об них, о всех известны их агентурные имена, клички. Это человек, который в 60-е, скажем, годы травил священника Павла Адельгейма, тот был под его крылом. Отец Павел покойный, убитый, страстотерпец, об этом очень красочно рассказывал. Его, в конце концов, отправили в концлагерь. Нынешний патриарх Филарет во времена советской власти, когда он руководил всей Украинской Православной Церковью, был большой советский патриот. Он цукал украинских, как он говорил, националистов. Вот на 1 мая семинаристы должны выходить. Но патриотом украинского языка, украинской культуры, украинской независимости, незалежности он тогда не был. Это был советский архиерей. В начале 90-х годов, как правильно сказал отец Владимир, в Украине сложилась, ну, ситуация, как и в других советских республиках. Там образовалось на руинах советской жизни несколько кланов. В отличие от России, клан ГБшников там к власти не пришел. В Украине сейчас 5-6 кланов, ни один из них не может взять верха. Это система такого динамического равновесия. Президент Порошенко представляет даже не самый могущественный клан, а не самый богатый, и не может взять верх над другими. Система получила в самой Украине название кучмизма. И именно Кучма и создал ту систему, это 93-й год, когда и украинская церковь находится в таком вот разделенном состоянии. Кланам это выгодно. Порошенко сейчас, видимо, пытается сделать церковь патриарха Филарета единственной, но я совершенно не понимаю, как это можно сделать канонически, потому что его патриаршество Константинополь точно никогда не признает. Значит, патриарх Филарет должен как-то подать в отставку. Но я очень сомневаюсь, что он это сделает.
Спасибо. Вопрос Сергею Бычкову. А насколько убедительно выглядит мотивировка того, что текст Томоса, то есть документ о предоставлении автокефалии, еще не готов, хотя он вообще по величине занимает где-то 1,5 страницы? Да, вам слово, Сергей Сергеевич.
Но речь идет о том, что когда, значит, был архиерейский собор осенью 1990 года, то он рассмотрел прошение тогдашнего главы Украинской церкви, митрополита Филарета Денисенко. Вот, и действительно, Украинской церкви был дарован томос. И этот томос патриарх Алексей II привез в Киев и торжественно вручил митрополиту Филарету, который с этого момента стал именоваться предстоятелем Украинской церкви. Раньше он был патриаршим экзархом Украины. И в этом томосе, который даровал патриарх Алексей II, было четко написано о том, что Украинская церковь является свободной и независимой. Если перевести на греческий язык эти слова, то они обозначают, что эта церковь является автокефальной. То есть уже тогда, в 90-м году, Украинской церкви Москва даровала автокефалию. Но речь идет о том, что смогли ли воспользоваться этой свободой сначала митрополит Филарет, а впоследствии его преемник митрополит Владимир Сабадан. К сожалению, приходится признать, что они только частично воспользовались той свободой, которую ему даровала Москва.
А отцу Якову вопрос. А насколько были оправданы ожидания вот украинской, может быть, власти, даже и режима, о том, что вот на этих праздничных днях будет признана автокефалия?
Да еще раз скажу, на мой взгляд, ожидания были совершенно неоправданы, но прежде всего в силу канцелярских соображений. Но главное, патриарх Варфоломей все-таки вряд ли рискнет что-то делать, не согласовав это предварительно с Москвой. Патриарх Кирилл решительно против предоставления автокефалии. Сейчас Украинская Православная Церковь Московского Патриархата имеет статус автономной. Автокефалия, ну, кефаль – рыба с большой головой. Автокефалия – это самовозглавляемая церковь со своим патриархом. Автономия – это совсем другое. И здесь изначально было некоторое лукавство. Сергей Сергеевич правильно говорит, что не смогли воспользоваться предоставленной свободой. Но почему? Свобода в определенных пределах – это не совсем свобода. И все эти четверть века украинцы спрашивали, если мы достойны автономии, самоуправления, то почему мы не достойны реальной, не фактической, а юридической автокефалии? И ответы на это они не находили. Другое дело, что когда я слушал выступление на Владимирской горке, вот сейчас, вот, ну, 27-28 июля, там ведь выступали не только представители Московского патриархата, ОПЦ и Киевского, но и греко-католики, и римо-католики. И во всех речах был один лейтмотив, что в тяжелую годину единство церкви – это залог единства народа. И мне кажется, что вот это некоторая все-таки опасная позиция, сближающая Украину с Россией, которая тоже ведет войну и вторжение под лозунгом единого славянского братства. Потому что именно для верующих людей единство – это единство духа, а не единство крови. Поэтому единство церкви носит глобальный просто характер. И сегодня, еще раз скажу, все настоящие христиане, православные, католики, протестанты в Украине, я надеюсь, они уже едины в своем стремлении к миру. И в этом смысле разговор о том, что формальное объединение разных юрисдикций православных укрепит единство, мне кажется, оно неверно. Это придается большое значение бумаге, признанию другими патриархатами. Стоит ли преувеличивать роль канцелярии? Ведь мы знаем из истории, что в середине XIX века Константинополь долго не признавал церковной независимости Болгарии, других славянских стран Балканского полуострова, той же Польши в 20-е годы. Это была проблема. Осколки Российской империи, Австро-Венгерской империи и греческий национализм не мог принять идеи болгарской независимости или македонской. Это до сих пор проблема. Македонская церковь не признана. И тем не менее жизнь церкви непризнанной, будь то Киевский патриархат или автокефальная Украинская церковь, это все равно христианская жизнь. И те бойцы, которые с фронта украинского, ну, приезжают в Киев, в Днепр, в Харьков, вот, им же ведь, в общем, не очень важно, есть томос патриарха, нет ли. Им важно, чтобы священник укреплял их в стремлении к свободе. Это совсем другое дело. И здесь водораздел, я еще раз скажу, проходит не по линии Москва или Греция, или Турция.
Спасибо. С нами на связь вышел Ярослав Кацуба, эксперт Института мировой политики из Киева. Добрый вечер, Ярослав.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, действительно большинство поместных церквей, с которыми согласовывали вопрос предоставления Украине автокефалии, одобряют это решение, кроме албанской и чехословацкой?
Ну, насколько мы знаем, что действительно переговоры прошли практически уже со всеми поместными церквями, и есть, конечно, технические моменты. Многие церкви, конечно, критически относятся к этому вопросу, но большинство не хотят препятствовать этому процессу.
Угу. А в чем загвоздка вот с окончательным текстом Томаса о предоставлении автокефалии?
Мне кажется, это просто процедурные моменты, и насколько здесь, в Киеве, об этом говорят, каких-то серьезных препятствий нет. Продолжается обсуждение этого вопроса. Сроки тоже не называются, но обещают, что до конца года это решение может быть принято.
А почему за прообраз документа взят аналогичный, который был выдан Польской православной церкви в 1924 году, то есть всего 100 лет назад, нельзя было по какой-нибудь по древнее и по каноничнее найти документ?
Нет, там это имеется в виду, что в нем фигурирует понятие Киевской метрополии. Вот и все. То есть, которая была канонична, которая относилась к Константинопольскому патриархату. Только из-за этого. Никаких других там вопросов нет.
Отец Яков, у вас есть вопрос к нашему коллеге из Киева?
Я бы, на самом деле, с удовольствием послушал человека, который находится на месте, потому что мне не очень понятно пропорции сторонников автокефалии в Украинской Православной Церкви, ну, условно говоря, митрополита Онуфрия. Там же ведь целый ряд епископов за автокефалию, но, насколько я понимаю, единства нет. Если будет дана автокефалия, она будет дана Киевскому патриархату, патриарх Филарет останется, или митрополит Онуфрий получит статус патриарха? Кто из этих двух персон предполагается будущим предстоятелем автокефальной Украинской Церкви?
Смотрите, на сегодняшний день все идет от обращения президента Верховной Рады в Константинопольский патриархат. Под ним подписалось 40 епископов Киевского патриархата, 10, 15 ОПЦ и 10 Московского патриархата. То есть вот эти епископы подписались под обращением. Насколько мы знаем, еще около 20. То есть Московского патриархата это 10 человек. На сегодняшний день там 90 епископов. Фактически это 10%. Насколько мы знаем, еще 20 епископов готовы подписаться под этим документом. Но все ожидают окончательного решения. То есть, когда точно будет известно, пройдет Священный Синод Вселенской Патриархии, и там будет принят вопрос о том, что все, Томас готов, тогда они готовы, по идее, сразу же подписаться под еще одним документом.
А когда это по срокам ожидается?
Принятие Томаса?
Да.
Каждый месяц проходит заседание Священного Синода. В любой из этих месяцев до Нового года может быть принято это решение.
Спасибо, пожалуйста, да, отец.
Вы не знаете, митрополит Онуфрий высказывался по поводу этой истории автокефальной?
Я не знаю. Но дело в том, что все выступления, которые были, конечно, они выступают против церковь Московского патриархата, то есть, скажем так, ее московское крыло выступает абсолютно против этого решения.
А чем вы объясняете? Это имущественной какой-то заинтересованностью? Или какие есть более глубже идеологические моменты?
Я думаю, что все, которые вы назвали, и идеология, и имущественные вопросы, и вопросы реформы церкви, потому что уже на сегодняшний день существует в церковной среде те, которые готовятся к автокефалии, скажем, такие проекты, реформа в самой церкви, которая будет предусматривать вплоть до того, чтобы избирались священники и епископы. Чтобы избирались они прямо верующих.
Вопрос Сергея Сергеевича Бычкова. Сергей Сергеевич, как по-вашему, чего больше вот в этом споре? Материальной заинтересованности или чисто идеологических разногласий?
Речь идет о том, что не будем забывать, что самая крупная структура на Украине. Это Украинская церковь Московского патриархата. Это практически 12,5 тысяч приходов. Вот если учесть, что Русская православная церковь – это 25 тысяч приходов, то получается, что половина приходов – это Украинская церковь. Причем это живые, полнокровные приходы. И представьте себе, если Украина уходит под Константинополь, то, конечно, Русская православная церковь, она моментально беднеет. Безусловно, конечно, этот фактор необходимо учитывать, потому что рядом с Украинской церковью Московского патриархата церковь Киевского патриархата – это примерно 3000 приходов, и автокефальная церковь – это около 900 приходов. То есть, конечно, вот эти две структуры, которые не признаны мировым православием, они составляют меньшинство. Вот. И попытка президента Порошенко насильственно объединить три эти ветви, она, конечно, обречена на провал. К сожалению, президент не является церковным человеком, и у него нет, как у нас говорят, команды экспертов, которые могли бы ему подсказать, что это дело очень деликатное, и к нему надо подходить с предельной осторожностью. Но в то же время, конечно, парадоксально то, что, например, в храмах Московского патриархата в Киеве есть только один единственный храм, в котором богослужение совершается на украинском языке. Во всех остальных оно совершается на церковно-славянском языке. То есть это говорит о том, что, конечно, реформы, о которых сказал нам сейчас эксперт, реформы в Украинской церкви, они давно уже не только назрели, но и перезрели.
Вопрос Ярославу Кацубе. Ярослав, а ведутся ли переговоры с албанской и чехословацкой церквами, которые одни колеблются?
Я не могу вам этого сказать. То есть, насколько я знаю, что вопрос как бы из церкви Чехии и Словакии должен был решаться как раз, когда была делегация в Киеве, они должны были ехать и туда, после Украины. И одновременно они должны были потом и заехать еще и в албанскую церковь.
Отцу Якову вопрос. Как считаете, чем можно объяснить вот такое вот сопротивление, ну, может быть, неявное, тех, кто сопротивляется автокефалии?
Ну, во-первых, это явное сопротивление. Ну, на самом деле, это совершенно не секрет. И Украина все-таки не Россия, там все это обсуждается громко, гласно, в СМИ, идет яростная полемика. Трудно сказать. Любопытно, мне кажется, вот что. Украинская православная церковь Московского патриархата, она более человечна, как ни странно. Именно потому, что она все время вынуждена доказывать свою нормальность, что мы не агенты Москвы, мы не сторонники оккупации, агрессии, мы не кремнашисты. И поэтому там атмосфера, в любой момент, ведь каждый переход в Украине по украинскому законодательству может перейти в другую конфессию. И такие переходы происходили и будут происходить. В Украине, в отличие от России, есть настоящая свобода совести и свобода религии. И в УПЦ Московского патриархата поэтому обстановка, я бы сказал, ну, в Москве об этом можно только мечтать, довольно вольная. Можно даже сказать, не то чтобы анархическая, но недержимордная. В Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет целиком перенес ту атмосферу, которая была и остается характерной для Московской патриархии здесь. Это атмосфера, я бы сказал, жесточайшей дисциплины, вертикали власти. Шаг вправо, шаг влево считается, ну, просто недопустимым, не происходит. И сохранение вот этих традиций, как ни странно, ну, удивительно видеть в репортажах и вживую в Киеве, и в том же Харькове. Но многим украинцам это нравится. Ведь было бы странно думать, что тоталитаризм – это целиком экспортный вариант. Ушла Москва, и вся Украина зацвела свободолюбием и соборноправностью. Вот. Многие люди хотят подзакониться. Многим людям церковь нужна именно как внешний корсет. И тогда они ищут вот такой вот духовность. У Рима католиков ее можно найти у некоторых, не у всех. В принципе, конечно, в Западной Европе, в нормальном мире, это уже архаика. Церковь построена как фаланга на жесткой дисциплине. Я не, Вот, может быть, это вопрос нашему украинскому коллеге. Насколько президент Порошенко не церковный человек? Я был удивлен тем, что ведь до сих пор он всегда заявлялся как прихожанин УПЦ Московской Патриархии. Известная фотография на пасхальном ходе крестном в Ионинском монастыре, где он облачен в стихарь с фонариком, если я не ошибаюсь. И тут он появляется 27 июля с патриархом Филаретом прежде всего. То есть тут политические соображения взяли верх над его конфессиональной принадлежностью. Конечно, он больше бизнесмен. И он относится к этому как фабрикант. Должна быть одна фабрика, одни конфеты. Сорта разные, но фабрика одна. Пакет акций один. Но ведь точно такова же позиция московского патриархата. Как выражался президент Путин уже в самом начале своего правления, когда речь шла об НТВ, спор хозяйствующих субъектов. Кстати, Украинская православная церковь Московского патриархата уже давно, четверть века как, не перечисляет ничего в Россию. И в этом смысле позиция митрополита Ануфрия, она очень выгодная. То есть с Москвой финансовой связи нету. Другое дело, ну вот на днях буквально в Москве отозвали епископа из Америки, из Северной, и перевели его в Украину, не спрашивая украинский синод. То есть в вопросах кадрового назначения Украинской православной церкви митрополита Ануфрия оказывается все-таки не вполне независимой, уж тем более не автокефально. Это был не очень удачный пример того, как Москва не обращает внимания на специфику Украины. И больше всего меня настораживает в нашей московской прессе, в выступлениях патриарха, митрополита Илариона, разговор о том, что если будет издан томос, то в Украине будет, ну, там, гражданская война, схватка, потому что, насколько я знаю Украину, даже если томос будет, и будет жестокий конфликт, но, конечно, ни мордобоя, ни гражданской войны, ни погромов, украинцы не та нация, они не так решают эти вопросы. Вот, поэтому этого бояться не надо. А решать вопрос украинцы будут все-таки, я думаю, в украинском стиле. Совершенно не том, каким стращают здесь, в Москве.
Отец Яков, а настолько ли важен вопрос о бывшей принадлежности иерархов церковных к органам госбезопасности? Может быть, и в обеих этих конкурирующих церквах их поровну примерно, этих агентов? Поэтому что там считаться, может быть, просто забыть и дело с концом?
Можно, но, как сказал один мудрый человек, чтобы иметь светлое будущее, надо почистить прошлое. Собственно, это суть христианства. Для того, чтобы обрести новую жизнь, необходимо покончить со старой. В этом смысле Украина дала уникальный пример. Там уже лет 6 от полный открытый доступ к архивам госбезопасности. Да, уже подняты документы, показывающие, как КГБ, ну, тогда это было МГБ, организовывало собор, ликвидировало униатов в 1946 году. Это все страшно читать. Это действительно марионеточная структура. Встает вопрос искренности. Если человек 30 лет был против украинской независимости и украинской культуры в пользу советской культуры, насколько он искренен сейчас. Поэтому, я думаю, ну, тут как в науке, смена парадигмы обычно происходит путем вымирания поколений. И тут мы имеем дело с уникальным обстоятельством. Дай Бог патриарху Филарету многое лето, но то, что он не хочет уходить в отставку, в отличие, скажем, от папы Бенедикта XVI, я думаю, что это ошибочное решение. Он говорит, что вопрос такой важен, что я только могу его решить. Мне кажется, что и по-христиански, и как политику, и по-человечески он в прекрасной форме. Он, ну, мы все его видим, как он активен. Вот. Но я думаю, что тут как раз было бы хорошо сделать шаг в сторону, взять пример с папы Римского. Это не самый плохой пример. Вот, и дать возможность следующему поколению, не отягощенному вот этим грузом, решать вопрос самостоятельно.
вопрос Сергея Сергеевича Бычкова. Сергей Сергеевич, настолько ли велика боязнь нынешних иерархов церкви, что раскроются архивы, где не самая лестная для них будет информация, что они это служат одним из мотивов от проволочек с автокефалией?
Я думаю, что вряд ли они этого страшатся, потому что при митрополите Владимире Сабадане, который был предстоятелем Украинской церкви Московского патриархата, произошла такая значительная ротация, что среди нынешнего епископата Украинской церкви Московского патриархата осталось, я думаю, что, может быть, единицы вот таких, типа как митрополит Одесского Агафангела или, значит, Крымского Лазаря. Вот. Их можно просто сосчитать по пальцам, и я думаю, что ни для кого не является секретом их прошлое. И сами они вряд ли этого страшатся.
Угу. Спасибо, отец Яков. А как по-вашему, каким примером послужил, может быть, для украинских православных вот тот способ, которым была объединена Русская Православная Церковь и Российская Православная Церковь за рубежом? Фактически это было как аннексия выглядела в некоторых случаях.
История вот этого воссоединения, конечно, я думаю, я не уверен, что многие украинцы о ней подозревают. Украинцы не очень интересовались тогда российскими делами, смотрели на все сквозь пальцы. Но ко мне как раз тогда приезжал канадский священник, отец Петр Галадзе, греко-католик. Но из тех, кто уехали в Канаду, ну, бежали от большевиков в 45-м году, в 44-м,
45-м. И он тогда он еще принадлежал к зарубежности?
Нет, он был греко-католик и остается, дай бог ему здоровья. Но специально заехал в Москву посмотреть на эту процедуру. Зарубежная Карловацкая церковь была попросту куплена Путиным, проплачено это воссоединение, верхушка за деньги изменила своим идеалам, не знаю, к сожалению или нет. Путину это было необходимо, но буквально по роману Войновича «Царство ему небесное, вечная память» 42-й год, вот, для того, чтобы соединить двуглавых орлов с красной звездой.
Вот. Со сталинским гимном.
И со сталинским гимном. Такой вот странный гибрид. Тем не менее, этот пример показывает, что зачем это было нужно? На смену концепции всемирного торжества пролетарской революции поставлено ровно то же самое стремление к завоеванию всего мира, но под другим уже лозунгом. Русский мир, русский глобус. Мы много у нас смеялись над тем, что вот во Львове продают глобус Украины, я сам это видел. Ну, смешно и смешно. Прикол. Вот. Но на самом деле, к сожалению, именно Россия отличается от Украины глубочайшей милитарностью, воинственностью и желанием теперь уже не ради пролетариата, а ради некоего особого российского духа проникнуть, как сныть, ну, и в Аргентину, и в Америку, и в Австралию, и в Уганду, и всюду храмы Московского патриархата.
В Париже.
Ну, про Париж и говорить нечего, там такой центр построен. Отобрана церковь в Ницце, в Риме у иммигрантов.
В Ницце, да.
Да, поэтому это действительно скорее может испугать. При этом надо заметить, что действительно это и при советской власти так было. Приезжаешь в Украину, ты оказываешься в другой все-таки атмосфере. Украинцы, и среди них были коммунисты, и среди них были стукачи. Нет вопросов и в Литве, и в Таджикистане, где угодно, кто без греха. Вот. Но там не было такой воинственности. Украинская милитарность, она носит фольклорный характер. Вот руина, 17 век, подвиги и так далее. Компенсация за то, что тогда все-таки проиграли при столкновении вот этих трех могучих империй. Австрийской, российской и оттаманской. Но в целом украинская психология, насколько можно говорить о психологии 40 миллионов человек, она, конечно, отличается от российской, но просто нету этой воинственности. Поэтому, когда пугают тем, что конфликт в Украине может там погромы и так далее, это напрасное, зряшное пугание, это перенос на украинцев, но своих пороков, к сожалению.
Сергей Сергеевич, насколько безупречно прошло юридически от воссоединения русской и зарубежной православных церквей?
Дело в том, что ведь ошибочно говорить о том, что произошло воссоединение. Вот. Я присутствовал на соборе Русской зарубежной церкви, который проходил в 2006 году в Сан-Франциско. Вот. Я напомню вашему собеседнику, что в отличие от наших соборов, этот собор длился 6 дней. В нем принимали участие епископы, священники и миряне. И он протекал в такой демократической атмосфере. То есть каждому участнику собора давалось слово. Если он хотел, значит, ему повторно давалось слово. В конце каждого дня, значит, выходили пресс-секретари собора. И, к сожалению, там было только 3 журналиста всего-навсего. Вот. То есть как раз, значит, и в документе, который выработал вот этот собор, говорилось о том, что восстановлено евхаристическое общение с Русской Православной Церковью. Если в Москве считают, что, значит, как бы зарубежная церковь поглощена Русской Церковью, то это, конечно, ошибочная точка зрения, потому что сама зарубежная церковь, она считает себя достаточно свободной и независимой, вот, и живет именно так.
Спасибо. Вопрос Ярослава Косовича. Да, отец Глеб. Да. Отец Яков хотел сказать.
Маленький канонический момент любопытный, потому что к вопросу нынешней украинской ситуации. Угу. Сегодня руководство Украинской Православной Церкви Московской Патриархии, оно говорит, что, конечно, воссоединение нужно, возможно, но только пусть все священники-архиереи Киевского Патриархата покаются, признают, что их сан недействителен, что их таинство недействительно, мы всех примем через перекрещивание, перерукоположение, нет вопросов. Только кайтесь. Такая же ситуация была с Русской зарубежной церковью. В течение 60 лет Московская патриархия говорила, это не церковь, ее таинство не таинство, ее епископы самозванцы, ее священники ряженые.
Да, и Николай II не
святой. Это уж не обсуждается. Вот, значит, мы готовы на всех перерукоположить. Путин приказал, и всех приняли, как говорят на церковном языке, в сущем сане. Почему я думаю, что демократически это все было сделано, это согласен с Сергеем Сергеевичем, да, процедура была соблюдена, но почему я думаю, что все-таки проплачено? Когда отец Виктор Потапов, в течение многих лет критиковавший Московскую патриархию, вдруг на 180 градусов меняет курс, но встает вопрос, а почему? Все-таки такие внезапности. Но это как бы прошлое все уже. Вот важно другое. Опыт показывает, что Московская патриархия может отозвать все свои бранные выражения в адрес Киевского патриархата и признать и таинство, и саны, и все-все-все, если в Кремле прикажут.
Вопрос Ярослава Коцуби. Не отталкивает ли ваших прихожан то, каким способом была поглощена, как некоторые считают, Русская Православная Зарубежная Церковь? Вам слово, Ярослав.
Вы имеете в виду прихожан Московского патриархата?
Еще раз. Погромче скажите, не расслышали.
Я имею в виду прихожан...
Я имею в виду, вот 2000, по-моему, это восьмой год, да, шестой-восьмой год, когда слияние произошло Русской Православной Церкви и Русской Православной Зарубежной Церкви.
Ну, дело в том, что это Российской Православной Церкви и российского государства. То есть Украина как бы никак на это не влияла и не пыталась влиять.
Да, но теперь-то вам предстоит это как-то самим испытать, я так понимаю. Вот вы этого не боитесь? Что придется всех священников перерукополагать? Отец Яков. Ну хорошо, в общем, мы позицию поняли, Ярослав.
В Украине вообще знают эту историю 2008 года, опасаются, что будет перерукоположение священников или надеются, что все стороны договорятся. Реально Московскому патриархату, ну, митрополиту Ануфрию, признать и таинство крещения, и рукоположение Киевского патриархата.
В данном случае предположение не будет. Насколько, если принятие всех епископов Киевского патриархата и ОПЦ в Сущем Сане.
Реальность их не пугает, да. Как раз Ярослав к той части относится, которая не хочет объединяться. Поэтому ему легко рассуждать. Он говорит, да, разбирайтесь сами, мы к этому никакого отношения не имеем. Он сторонник автокефалии полный.
Да нет, автокефалия необходима. Понятно, что все-таки Украина это действительно отдельная страна. Другое дело, что я бы сказал так, это страна бедная, страна, в которой к бедности, ну, просто по разным причинам, из-за кланов этих олигархических, добавляется обнищание из-за войны. Страна, находящаяся в состоянии жертвы российской агрессии. И в этих условиях религиозность искажается. Вы понимаете, религия часто используется при этом как некоторый протест. Так было и во время Второй мировой войны. Вот, когда люди действительно шли в храмы, чтобы укрепиться в жизнелюбии, чтобы иметь какой-то источник надежды. Так и сейчас наступит мирная жизнь, на что я твердо верю, что наступит. Вот. И будет как в Польше. Когда Польша была в оппозиции к большевизму, католической церкви, количество поляков-католиков было 90%. И все ходили в костел по воскресеньям. Прошло 25 лет после падения коммунизма, и в Польше появилась и атеистическая партия в парламенте, и антиклерикализм, и в церковь ходят 60%. Ушел негативный импульс быть христианином и верующим католиком. Позитивного пока не появилось. В Украине сейчас во многом люди тоже идут в церковь от нищеты, за надеждой. И это нормально. Важно, чтобы это потом переросло в настоящую веру, которая не от невроза, не от страха человеческого, а от стремления к истине, от избытка любви, если угодно, от избытка человечности. Мне в Харькове один украинец говорил, я сперва пришел в этот храм, наш вот автокефальный на Полтавском шляхе, вот, потому что я подумал, что я украинец, я должен ходить в украинскую церковь. И только, говорит, года через два я понял, что я должен ходить, потому что тут правда, потому что Христос мой спаситель. И я прошел вот этот путь от христианства нации к христианству Царства Христова. Вот это магистраль, а все, что там автокефалия, Сущий Сан, доходы, кому будут принадлежать лавры, Печерская и все прочие, это этажом ниже. И вот важно сохранять чувство пропорций.
Да, вы верно говорите, но просто вот сегодня мы хотели так краем задеть одну тему о том, что растут еще до всякого объединения растут аппетиты Русской Православной Церкви. Например, Росимущество получило 12 заявок от РПЦ на памятники архитектуры во Владимире. То есть тут и золотые ворота владимирские. И Успенский собор, ну и так далее, все главные памятники. То есть еще, а представляете, что будет, когда начнется раздел собственности украинской, которая, если туда, так сказать...
А почему раздел? Они наоборот объединятся, значит, собственность будет общая.
Вы же сами говорили про Русскую Православную Церковь за рубежом, что... Она пострадала здорово, когда ее подкупали.
Нет, почему? Они обогатились, я надеюсь. Кто-то поставил себе дом, кто-то купил квартиру. Верхушка. Нет, особого страдания нет. Тем более, что многие приходы, меньшинство, но все-таки не подключились к этой процедуре. Это, кстати, большая проблема. Я помню, вот стоишь около Банковской, смотришь на Лавру, и что видишь? За Лаврой, вот по направлению, собственно, к Владимирской горке, здесь, пожалуй, не видно, там такая долина приречная, и там роскошные особняки церковных, я бы сказал, авторитетов, построенные за счет пожертвований олигархов, народа, но это настолько, как приезжаешь в Переделкино и видишь резиденцию покойного патриарха Алексея, в странах, и Россия, и Украина не самые богатые страны, с огромным имущественным расслоением. И здесь, когда церковь оказывается богатой, верхушка, это очень дискредитирует саму веру, к сожалению.
Ну вот, да, вот хотят отобрать у музеев, которыми испокон веку были музеями, Успенский, Дмитриевский собор, потом Золотые ворота. И уже отобрали два храма в Суздале и три в Муроме. По-моему, это ваша церковь.
Нет, это Российская Православная Свободная Церковь, где отец Михаил Ардов,
вот, да, вот в Москве.
У них отобрали все. Там была клевета, обвиняли в педофилии, в сектантстве. Ну, в общем, весь набор черной пропаганды. Вот. Но у меня здесь двойственная позиция. Дело в том, что я целиком выступаю за соблюдение заповеди «Не укради». Есть такая заповедь, но не я ее придумал. Поэтому я целиком выступаю за реституцию, за возвращение всего, что было отобрано Лениным и его преемниками, начиная с 1917 года, прежним владельцам. Реституция, как она была проведена в Чехии, в Словакии, в Литве, в Украине не была проведена, и это большая нравственная ошибка. Но это юридическая ошибка. Если оказывается, что не обязательно возвращать ворованное, достаточно протянуть время, скажем, 100 лет, и оно твое, тогда и то, что ты сейчас имеешь, кто-то отберет 100 лет, протянет, и оно его.
Ну да, но российская революция – это исключение, конечно, из-за
всего. Ну какое же исключение? Вот, четверть земного шара разграбили. Поэтому реституция подразумевает возвращение храма в церкви, действительно. И Исаакиевского собора все-таки. Храмы должны принадлежать церкви. Другое дело, что она должна быть частью всеобщей, иначе двойной стандарт – это высшее беззаконие. И, конечно, первый добродетель смирения, говоря на светском языке, – это щепетильность. Если не возвращают земельную собственность, у меня в программе был князь Лобанов-Ростовский, ведь ему по совести, по закону принадлежит особняк около КГБ в начале Мясницкой.
Да, князя Пожарского.
Значит, если ему не возвращают, то, конечно, церковный человек должен отказаться от притязаний там на храмы и прочее. Сперва другим, а мы уж в последнюю очередь подойдем.
То же самое я могу сказать про конец той же улицы Лубянской, где находится Сретенский монастырь. И там вообще конфисковали всю собственность. Филармония там находилась, московская, никогда там не было ни одного храма. А из моей школы сделали семинарию и академию имени отца Тихона Шевкунова.
Ну, гордитесь, вы теперь можете говорить, что вы учились в семинарии и в академии.
Вот именно. Так что, к сожалению, вопросы недвижимости на первом месте стоят для Русской Православной Церкви.
Не для всей. Русской Православной Церкви порядка 8 миллионов человек.
Мы знаем отца Павла, и знали отца Павла Адельгейма, и знаем отца Георгия Эдельштейна. Конечно, это бескорыстные служители веры, и к ним это не относится, наш критик.
Но я вас уверяю, что в Украине, кроме этих огромных олигархических особняков, церковных иерархов, большинство моих украинских друзей, священников, это люди нищие. Это храмы, которые строятся из бывших сараев. Это все строится из последних пожертвований. Олигархов
так
немного.
Так в том все и дело.
Вот. И в этом смысле украинская церковь
здоровья. Давайте мы продолжим эту тему, которая обещает быть и обещающий иметь продолжение. А на сегодня мы заканчиваем. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крамурза-старший. Итак, программа Юлии Иванченко, продюсеры Дмитрий Налитов и Марк Штильман. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».